Продолжим уже с аналитиком нефтегазового рынка Михаилом Крутихиным. Михаил Иванович, доброе утро.
Доброе утро.
Значит, вчера появился, начну с загадочной новости, может быть, не самый, далеко не самый главный, но загадочный очень, всегда загадки привлекают внимание, чего уж тут, и мое тоже. Таинственный инвестор стал скупать акции самой богатой нефтяной компании России накануне встречи Путин-Трамп. Может, это, конечно, совпадение, но действительно, вот акции Сургутнефтегаза неожиданно взлетели на московской бирже при падающих ценах на нефть. Ну, не то, что падающих, а снижающихся. И снижение индекса Мосбиржи, эти бумаги подскочили более чем на 4%, обновили максимум с конца апреля. У вас есть какое-нибудь объяснение? Что это? Раскройте тайну, секрет нам.
Нет, ну, секрета этого я не знаю, потому что это может быть просто передел какой-то внутри тех, кто владеет, реально владеет акциями Сургутнефтегаза. Компания засекречена. Она, ну, пользуется такими правами, ну, как бы экстерриториальности. Она не докладывает структуру своего вот владения акциями никому. По уставу она не должна докладывать. У нее были уже из-за этого неприятности. Она пыталась купить большую долю в европейской компании «МОЛ» в свое время и даже потратила деньги на приобретение. Там у нее спросили: «Извините, а кто владельцы вашей компании? Мы обязаны просто это знать». И они вынуждены были с большими потерями отказываться от этой покупки. Поэтому кто на самом деле владелец этой компании и почему на банковских счетах у нее накопилось чуть ли не 70 миллиардов долларов, которые она никуда не тратит, вот это большая загадка. А то, что, ну, судя по всему, где-то наверху, тот, кто контролирует эту компанию, они решили увеличить свою долю или что-то там еще с ней сделать. Как там вот, это все окутано тайной. И то, что цена на нефть падает, ну, сегодня уже понятно, что не падает, а держится в одном таком коридоре, никак не реагируя на ожидания, ну, решения или нерешения войны в центре Европы. То есть, ну, никак рынок на это не реагирует. Вот это уже заметный такой фактор, за которым надо последить.
Да, посмотрим, вот эти 70 миллиардов тоже очень загадочные, что там, поэтому и внимание такое приковано к Сургутнефтегазу. Тем временем Россия за полгода потеряла более 20 миллиардов, то есть, я бы так сказал, треть от запасов Сургутнефтегаза, 20 миллиардов сырьевого экспорта. Падение цен на нефть и прекращение транзита газа через Украину уменьшили российский экспорт минеральных продуктов до 110 миллиардов в первом полугодии. Это вот как раз на 20 миллиардов меньше, чем в январе-июне 2024 года. Означает ли это, что у Путина стало прямо сильно меньше денег на войну?
Нет, это совсем не так. Это, ну, действительно, это деньги, которые были потеряны по воле российского президента. Ну, во-первых, «Газпром» самого, ну, такого выгодного и самого большого рынка зарубежного убрал Путин, который распорядился заморозить Европу путем прекращения поставок газа и причинил этим огромный ущерб и российскому бюджету, и «Газпрому», и так далее. А что касается потерь от нефтяной отрасли, то здесь, конечно, война. Война и вызваны этим санкции. Опять-таки Путин. То есть вот это надо посмотреть и оштрафовать российского президента на эту сумму, ущерб, который он причинил российской экономике.
И это только за первое полугодие, так сказать, нынешнего года, потому что были еще до этого.
Ну, разумеется, да.
Да, за все время-то... кстати, мы можем себе представить, о какой сумме идет речь, вот какой сумме потерь может идти речь за годы войны, за 3,5
года? Ну, я думаю, что здесь очень трудно сосчитать, вот прям так сразу, но посмотрите, если в прошлом году «Газпром» не досчитался возможности продать газ на 156, по-моему, миллиардов кубометров, то есть его вот, пожалуйста, можно было добывать, куда-то отправлять. Нет, перекрыли задвижки, потому что нет покупателей. Оттуда ушел «Газпром» с европейского рынка. А значит, вот посмотрите, стоимость 156 миллиардов кубометров газа. Сколько это? Это непроданный газ, который не нашел покупателя по воле российского президента. Это тоже вот ущерб, который причинен и «Газпрому», и российской экономике.
Ну, кстати, о «Газпроме». Тут пару дней назад сообщался о том, что суд в Нидерландах арестовал активы дочки «Газпрома», компании «Газпромнефть», нидерландской «Газпромнефть Middle East». Значит, через свою дочку российская компания, которая в первом полугодии показала снижение чистой прибыли в 1,8 раза, участвовала в проектах в иракском Курдистане. Я хотел спросить, насколько эта история единичное или это продолжение какой-то тенденции, и зарубежные предприятия, ну, таких предприятий, как «Газпромнефть», таких компаний, как «Газпромнефть», могут оказаться арестованными, и что грозит, что в случае ареста, так сказать, какие последствия наступают?
Нет, в данном случае мы имеем дело с внучкой «Газпрома». Есть его формальная дочка «Газпромнефть», которая, ну, в принципе, она работает независимо от руководства «Газпрома». Они добывают нефть, они работают, и в том числе через свою дочку, зарегистрированную в Нидерландах, они были в доле международной группы, которая занималась, ну, попыткой наладить добычу и экспорт нефти и газа в иракском Курдистане. Это все вполне нормально, и при наличии какого-то согласия иракских властей это было бы совсем нормально. Сейчас эти операции заморожены, из-за этого эта внучка теряет деньги, она, в общем-то, не способна расплатиться даже по своим счетам. Это единичный случай. Я не исключаю, что еще найдут какие-то дочки, внучки и так далее. Доказать это не очень сложно. А российские компании, они открывают все больше и больше каких-то посреднических компаний. Вот недавно «Лукойл» в Эмиратах зарегистрировала очередную компанию, которая будет покупать российскую нефть по одной цене, а перепродавать ее где-то там совершенно по другой цене. Прибыль эта, судя по всему, не будет возвращаться в Россию, а оседать на каких-то там счетах. Вот с кем связаны эти счета? То ли с самой компанией «Лукойл», то ли с кем-то приближенные, ну, с лицами, приближенными к власти, это уже пока, это доказать сейчас совершенно невозможно. Ну, таких посреднических компаний очень много, десятки.
Насколько это серьезный ущерб для самого «Газпрома», ну или там для «Газпромнефти»?
Нет, это просто компания, которая не приносила прибыли, будет вынуждена закрыться. Вот у нее есть какие-то долги, но получить какие-то долги, я думаю, что тут юристы поработают, это вряд ли получится.
Поговорили, значит, о «Газпроме», упомянули «Лукойл», теперь «Роснефть». Сообщают, что индийский госбанк отрезал от платежей нефтеперерабатывающий завод «Роснефти», который вот работал в Индии и работает в Индии, да, и почти наполовину принадлежит он «Роснефти». Значит, это сделано, чтобы избежать возможных санкций со стороны США и ЕС. Один из собеседников издания Economic Times отметил, что это внутренняя мера банка для соблюдения международных норм. С другой стороны, поставки на этот НПЗ, ну, из-за, я так понимаю, отключения платежей, упали до исторического минимума, или там из-за санкций ЕС, что упали до исторического минимума. Это тоже какая-то тенденция. Это то, как, значит, Индия реагирует на требования Трампа, или это вообще не связано? Что происходит вот с предприятиями российскими за рубежом?
Нет, это не реакция на требования Трампа, это реакция на режим санкций. Вот поскольку там санкции не только трамповские, а Трамп вообще больших-то санкций дополнительных против России и тем более российской нефтянки не вводил. А это вот, да, действительно, есть опасность санкций против вторичных уже санкций, против банка, против других банков индийских. И поэтому они вот принимают превентивные меры и решают больше не сотрудничать с этой компанией, где много Роснефти. Роснефть уже опять садится в лужу, как она садилась в лужу в Венесуэле, вкладывая туда миллиарды и миллиарды. Также в точности вот при ее приобретении нефтеперерабатывающих мощностей в Индии оказалось не прибыльным, а убыточным, поскольку дальше вот продолжать такую работу будет нельзя. И, судя по всему, она постарается эту долю продать. Были уже, ходили сообщения о том, что ищут покупателя, но пока найти не могут.
Значит, помогите разобраться, потому что я вчера прочитал две прямо, как мне кажется, взаимоисключающих новости. Ну, такое, впрочем, когда говорят о нефти, особенно о будущем и о любом рынке, это случается довольно часто. Прогнозы, такое дело, не очень благодарны. Значит, Международное энергетическое агентство, МЭА, они прогнозируют рекордный избыток нефти в 2026 году на мировом рынке. Причем аналитики допускают, что введение новых санкций против России и Ирана может изменить ситуацию. Но все это еще и происходит на фоне увеличения предложения и замедления роста спроса. Одна информация, по которой нефти будет много, а спрос замедляется. То есть покупателей будет меньше. И платить они будут хотеть меньше. А с другой стороны, ОПЕК, ассоциация, значит, картель производителей нефти, увеличила прогноз мирового спроса на нефть в 2026 году. Ожидается, что он вырастет на 1,38 миллионов баррелей до 106,52 миллиона баррелей, говорится в докладе организации. Так упадет спрос или вырастет? И предложение нефти, что с ним будет? Что будет с нефтяным рынком? Честно говоря, вам, Михаил Иванович, я верю больше, чем ОПЕК и мы вместе взятым.
Ну вот давайте посмотрим, потому что действительно разные прогнозы. ОПЕК, как показала практика, вот проверка их прогнозов, они чересчур оптимистичны. Вот они считают, что очень много будет спроса на нефть, и поэтому цены не должны так сильно падать. Это цель ОПЕК – манипулировать добычей для того, чтобы вот цены не падали. Вот не то, что росли, а хотя бы не падали. И поэтому вот вся их статистика будущего, то есть прогнозы, прогнозы, она в оптимистическом ключе, а прогнозы более пессимистичные, я думаю, более реалистичные, они исходят сейчас, как ни странно, от Международного энергетического агентства, который тоже не отличается точностью своих предсказаний, и второе – от американского Минэнерго, то есть Департамента энергетики Соединенных Штатов, и там они в одну трубу дуют вместе с Парижским вот этим Международным энергетическим агентством, и они считают, что в будущем уже до конца этого года цены на нефть опустятся ниже 60 долларов за баррель марки Brent. А как считают вот в МЭА, Международном энергетическом агентстве, во второй половине 2026 года эти цены опустятся ниже 50 долларов за баррель. И я придерживаюсь, ну, примерно вот такой же точки зрения, потому что имею возможность сравнивать статистику, ну, не только оптимистичную от ОПЕК, но и ту, которая исходит от нефтяных компаний, их способности пополнять рынок или, наоборот, создавать дефицит.
Еще хотел поговорить немного про бензин, это уже про внутренний российский рынок. Сообщается, что ну, там был большой рост цен на бензин, и, как обычно бывает в таких ситуациях, уже не первый раз, значит, ввели запрет на экспорт бензина на август, ну, с конца июля по конец августа. И вроде бы сообщается, что пока не принес он внутреннему рынку топлива долгожданной стабилизации. Ну, я думаю, что многие наши зрители в России заправляют бензином свои автомобили, а у кого-то бизнес на этом завязан. Конечно, интересно, что происходит и будет происходить с бензином в этом свете.
Нет, ну, будет дорожать нефть, это совершенно точно. Будет дорожать бензин. То есть нефть, она не дорожает, а наоборот дешевеет. А у нефтяных компаний для того, чтобы работать на внутреннем рынке, ну, стимулов все меньше и меньше. Мы видим, что российское правительство, которое приплачивает нефтяникам за то, что они работают на внутренний рынок тоже, сразу по трем разным механизмам выплат, там демпферный механизм, возврат там, того, возврат всего, они уже не очень уверены в том, что правительство будет так возмещать им эти потери. Но они, например, не возмещают им потери за высокие цены на бензин низкооктанового числа. И они стараются, ну, как-то этого дела избежать. То есть, как можно больше нефти отправить за границу в сыром виде. А нефтяные заводы из-за слабой компенсации, они будут испытывать дефицит. И второй фактор, про который забывать нельзя, вы посмотрите, вот Reuters еще позавчера, по-моему, сообщили, что мощность российских нефтеперерабатывающих заводов сократилась примерно на 10% из-за ударов украинских беспилотников. А мы видим, что они бьют в последнее время, ну, в последнюю неделю где-то, ну, или 10 дней, прицельно по очень крупным нефтеперерабатывающим предприятиям на европейской части России. Причем добивают даже до Коми, до ухтинского завода «Лукойл». И вот последний удар – это очень мощный, там много загораний на территории завода. Это волгоградский завод «Лукойла» тоже пострадал, сегодня пострадал. Я думаю, что эти удары продолжатся, и в результате некоторого дефицита все-таки цены пойдут вверх дальше.
Я просто вспоминаю, помните, была история, что в свое время еще Байден, администрация Байдена очень болезненно реагировала на эти удары по НПЗ, потому что почему-то там считали, что это влияет на американский рынок бензина.
Да, да, это был перебор некоторый, потому что сначала они попросили украинцев не бить по экспортным терминалам России, то есть Новороссийск, Приморск, Усть-Луга, вообще... Да. И не били по этим терминалам, не били по танкерам, которые выходят из этих терминалов, потому что боялись, дефицит возникнет и цены повысятся. Но сейчас вроде такого опасения нет. Во-первых, потому что цены-то не повышаются, а сокращаются. И по самым последним данным, российскую нефть, если она исчезнет, вот морская перевозка российской нефти, если она пропадет из Балтики и из Черного моря, то ее совершенно спокойно могут заместить арабские страны. Вот по самым последним подсчетам, свободных мощностей у них больше 4 миллионов баррелей в сутки. Но это с избытком, если они запустят вот эту добычу дополнительную и выбросят на рынок эту нефть, это заменит Россию, вот те самые танкеры, которые идут из этих в западном направлении.
Да, я вот теперь подумал, что, значит, на американский рынок, мне кажется, никак это все не повлияло, а вот на российский рынок, получается, влияние оказывается, и бензин дорожает в том числе из-за того, что удары по НПЗ происходят. В этой связи просто я посмотрю на переговоры, которые должны состояться, на саммит, который должен состояться завтра в Аляске, на Аляске, и там в том числе упоминалось, что, возможно, будет рассмотрено и воздушное перемирие, так называемое, да, и получается, что оно может быть даже выгоднее Путину, чем Украине.
Ну, это воздушное перемирие, но давайте себе теоретически представим, что есть такие морские дроны украинские, которые показали свою эффективность, и они... В воздухе-то не в воздухе, а вот по Черному морю, где-то по Новороссийску, по Туапсе, вот по этим нефтеналивным терминалам ударить, они вполне могут в условиях даже перемирия.
Да, ну, в этом смысле. Интересный аспект. Посмотрим, как оно там будет в предстоящую пятницу. Хотел еще про азербайджанскую такую про историю поговорить. Мы с вами иногда говорим о таких, я не знаю, нефтяных диверсиях, ну, начиная с газопровода «Северный поток-2», помните, там много всего было. И иногда газопроводы как-то загадочно взрываются на разных участках, всякое такое бывает. И вот теперь такая новая история. Румынские власти заподозрили Россию в умышленном загрязнении азербайджанской нефти, поставляющейся вторгшиеся в Европу. Более того, объявлено о чрезвычайной ситуации кризисного уровня из-за получения загрязненной азербайджанской нефти. То есть раньше, ну, то я помню, был скандал с тем, что воровали газ, а теперь в нефть, значит, что-то добавляют по пути, или она изначально такая грязная. Что там происходит? Как вы смотрите на эту историю?
Ну, доказательств, конечно, никаких нет. То есть поймать за такую акцию кого-то невозможно сейчас, я думаю, если кто-то не проболтается дополнительно, убежит и не проболтается. А у российских компаний есть опыт загрязнения нефти. Если вы помните, как вот одна из дочек Роснефти загрязняла химикатами нефть, которая шла по нефтепроводу «Дружба» вплоть до Германии, до Словакии, Чехии, Венгрии. Больше 3000 километров труб оказались над заполненными нефтью, которую невозможно использовать на нефтеперерабатывающих заводах из-за вот этого загрязнения. Тогда это было разгильдяйство полное. А почему не сделать это умышленно? Я думаю, что возможно и такое.
А чем обычно можно загрязнить нефть? Что это такое? Какие добавки?
Нет, ну, например, это те добавки, которые используются для очистки где-то, ну, скважин, добавляют в нефть химикаты для того, чтобы где-то уменьшить содержание серы, вот кислотность нефти. То есть взять и вот эти вполне естественные добавки, они потом должны выделяться каким-то образом из нефти перед поступлением ее в нефтепровод. Вполне можно вот такими химикатами, которые в больших объемах используются при подготовке нефти к прокачке по трубе.
То есть нефть становится менее качественной. Она,
она будет разрушать оборудование нефтеперерабатывающих заводов.
Скажите, пожалуйста, вот как это контролируется? Ну, и контролируется ли как-нибудь? То есть нефть из Азербайджана идет, контролируется ли ее качество нефти на выходе из Азербайджана, потом она, я так понимаю, проходит через Россию, а потом, соответственно, через Румынию. Ну, где-то, как можно ли как-то установить вот эту вот точку загрязнения?
Ну да, можно, потому что нужен контроль. А контроль проводят лаборатории, да, перед поступлением нефти в нефтепровод, естественно. И дальше перед отгрузкой в танкеры. Но это не всегда делается, естественно. Ну, мы сами знаем, как компании пытаются на чем-то сэкономить, и вместо того, чтобы, ну, каждую партию нефти проверять, проверяют регулярно, выборочно, еще как-то, ну... Вот это беда, которая постоянной проверки как таковой, ну, нет, чтобы вот в текущем режиме отчитываться о качестве нефти, которая по трубе загружается в танкер, например, или еще куда-то. Нет, это только выборочно делается.
Ну, то есть, а тут-то вообще речь, я так понимаю, о том, что этот газопровод, это же Баку-Тбилиси-Джейхан, да, он же не проходит по территории России. То есть, это какая-то должна была быть специальная диверсия.
Да, да, это полностью этот нефтепровод, он принадлежит международному консорциуму, который этим как раз и занимается. И потом уже из турецкого порта Джейхан все это отправляется дальше.
Где-то надо врубиться в этот нефтепровод.
Да, или, ну, где-то в Баку уже в начальных каких-то этапах, где можно что-то такое сделать. А врезки в нефтепровод на магистральный по его пути, ну, пираты такими вещами занимаются, но это технически можно, но тут нужно... Мы сейчас гадаем, не можем сказать, что произошло на самом деле.
Будем надеяться, что кто-то проболтается. Спасибо большое. Благодарю Михаила Крутихина, аналитика нефтегазового рынка. Спасибо большое, Михаил.
Спасибо, всего доброго.
Счастливо. Дорогие друзья, если вас отпугивал процесс приобретения нашего Breakfast VPN, то теперь все стало сильно проще. Просто заходите в Telegram-бот по ссылке в описании к этому ролику и платите обычной картой. Ну, а если что-то не заладится, всегда есть человеческая и человечная техподдержка. Я думаю, не нужно уже объяснять, зачем вам нужен VPN. Ну, а нам каждая такая покупка приносит небольшую, но очень важную поддержку. Спасибо всем, кто уже пользуется BreakfastVPN.